«Разворот на восток».
В эфире радио «Спутник», программа «Разворот на восток». С вами я, Турал Керимов, и гости нашей студии Фархад Ибрагимов, специалист по Ближнему Востоку, эксперт дискуссионного клуба «Валдай», и Яшар Ниязбаев, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». Фархад, несколько дней назад в центре Тегерана в собственном автомобиле был убит полковник Сир Саяд Худаи. Иранские власти без задержки, какой бы то ни было, и, я так понимаю, без следствия, какого бы то ни было, сразу обвинили в произошедшем Израиль, израильскую разведку. На самом деле это не первый случай, да, подобного рода, и даже не первое убийство высокопоставленного иранского военного или чиновника, или же ученого, совершенное по данному сценарию. В Иране уже пошли дискуссии о том, что израильская разведка и шпионы израильские проникли во все структуры государственной власти Исламской Республики, и что с этим надо что-то делать, и прямо сейчас. Но и обещание отомстить и ответить, совершить акт возмездия, тоже не заставили себя ждать. Как ты думаешь, чем Иран ответит и где этот ответ ждать?
Я думаю, что все же расследование еще будет проведено. Хотя, конечно же, разговор о том, что к этому причастен Израиль, возникли сразу же со стороны Ирана. Они считают, что именно Израиль причастен к убийству. Хотя некоторые, я вам скажу, эксперты по Ирану, иранские эксперты именно, кстати говоря, по своей собственной стране, считают, что не исключено, что сценарий этого убийства, этого человека, был расписан отдельно взятыми лицами в самом корпусе стражи Исламской революции. Такое тоже как бы обсуждается, такое тоже дискутируется, потому что президент Худаи, он, надо сказать, был человеком, который в обозримом будущем претендовал на очень большие должности в Иране, на очень высокие должности, и на него делали ставку очень, скажем так, влиятельные люди в Исламской Республике. И не исключено, что этот человек, придя к власти, мог бы провести такую определенную чистку в Иране, потому что действительно там назрела эта чистка, что называется. Там действительно назревает такая, скажем так, ну, если не такой, скажем, репрессивный аппарат, да, но, во всяком случае, нужно было избавиться от старых лиц, чтобы пришли новые и уже начали провозглашать, ну, такой обновленный, скажем так, курс. Но, опять же, это только лишь предположение отдельно взятых политологов. Официальная позиция Ирана заключается в том, что причастен к этому Израиль. Если действительно это так, то Иран, как и уже не впервые, отвечал. Ну, может быть, не напрямую в Израиле он это сделает, но на тех территориях Ближнего Востока, я думаю, в частности, там или в Палестине, или все-таки в Сирии, или в Ливане, но ответит именно вот по уязвимым для Израиля местам, чтобы ответ был незамедлительным и очень больным достаточно, потому что действительно иранцы терпеть такие нюансы в свой адрес не будут. Для них это очень вопрос значимый, это вопрос престижа, потому что если израильские спецслужбы позволили себе в центре Тегерана, в столице Ирана, провести такую операцию, достаточно хамскую, наглую, но по-другому это назвать никак нельзя, потому что то, значит, ответ Ирана должен быть ровно таким же. Это, во всяком случае, так говорят в Иране. То есть это не мои слова, а иранцы так считают. И действительно, такая позиция, она имеет право на существование, потому что действительно она оправдывает себя. И если бы Иран бы никогда бы не отвечал бы на те вызовы, которые ему бросали все это время, то, наверное, бы того Ирана, который мы видим сегодня, его бы не существовало в помине. Он бы давно бы или распался бы, либо бы образовался бы что-то другое. Это было бы аморфное государство, которое было бы не способно отвечать всем тем вызовам и проблемам, которые есть сегодня в регионе. Так что я думаю, что ответ Ирана будет, конечно же, последует. Он может последовать не сегодня, не завтра, а может быть через несколько месяцев, когда вся ситуация там устаканится, утихнет. Они, кстати говоря, любят к такому методу прибегать, ну, когда противоположная сторона расслабляется, и момент ударить. То есть, ну, и в Израиле, конечно, тоже не дураки сидят. Понятно, что они всегда на страже своей безопасности, но, тем не менее, Иран будет искать подходящего момента, а он будет, безусловно, его искать.
Как ты думаешь, недавнее заявление Хасана Насралы, лидера Хизбаллы ливанской, о том, что в Палестине скоро произойдет событие, которое вызовет потрясение во всем регионе, имеет ли это какое-то отношение вот к возможным вариантам ответа Ирана?
Я думаю, что может быть, вполне возможно, потому что все-таки господин Насралла, он все-таки очень связан с иранскими своими партнерами, и я думаю, что здесь, во всяком случае, какая-то взаимосвязь имеет место быть. Я думаю, что не исключено, что как раз-таки Иран ответит именно через Хамас. Хамас является одним из таких столпов интересов Ирана в этом регионе. регионе, и, конечно же, Иран не будет успокаиваться до тех пор, пока он не ответит любыми способами, напрямую, либо через своих прокси, либо через третьих стран, но он обязательно готов будет ответить, и он ответит. Почему? Потому что это все входит в ту парадигму иранцев, в ту философию, которую они проповедуют уже на протяжении последних 42 лет, что нужно уметь постоять за себя. Если Иран не ответит на эти вызовы, значит, он постоять на себя не сможет, а это уже пошатнет его престиж и его устои в регионе Востока.
Да, на Ближнем Востоке уважают силу, с этим сложно поспорить. Но вот в контексте всего того, что ты говоришь, я бы, наверное, хотел бы отметить еще один важный момент. Палестина, которую мы сейчас упоминали не раз, она возвращается, как мне кажется, опять в сферу большой международной политики. Ведь потому что достаточно долго, на протяжении последних лет, мы наблюдали, как другие события, будь то в регионе, будь то в глобальном смысле, отвлекали внимание от палестинского вопроса. Последней попыткой как-то урегулировать, что-то сделать с этим вопросом, наверное, можно считать мирную инициативу Трампа, сделку Велка, которая не состоялась. По сути дела, она состоялась в усеченном варианте. Это соглашение Авраама, так называемые, да, когда Марокко, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн признали Израиль, установили с ним дипломатические отношения, но тоже получили взамен гарантии безопасности, американскую военную технику, а Марокко еще и признание Западной Сахары. В том числе мы еще и видим, как эмир Катара в Давосе обратил внимание мировой общественности во время своей пресс-конференции, которая по большей части на самом деле была посвящена вопросам продажи сжиженного газа в Европу и в Германию, а также предстоящему чемпионату мира по футболу в Катаре, и будут ли там участвовать. Будут ли в Катар впускать, это любимая, мне кажется, тема западного мейнстрима, представителей ЛГБТ-сообщества западного. Так вот, он обратил внимание на Палестину и сказал, что вот Запад обращает все свое внимание, бросает все свои силы на помощь Украине, хотя есть проблема, которая уже много-много десятилетий не находит своего решения и требуют не меньшего внимания, это палестинский вопрос. И в этот самый момент, Яшар, мы видим, как впервые за 15 лет высокопоставленный турецкий чиновник, и не абы кто, а глава турецкого МИДа, Мевлют Чавушоглу, посещает с визитом Палестину и Израиль. Причем изначально он посещает действительно Палестину, и потом уже Израиль. Что это? Это очередной элемент попытки увеличить свое влияние и потеснить на этом поле Запад? Или же это один из элементов восстановления двусторонних отношений с Израилем? Или же это попытка заработать дополнительные очки и благосклонность электората перед возможными выборами в 2023 году?
Или, может быть, все одновременно,
да? Да, или же...
Потому что все-таки нормализация отношений с Израилем – это одна из главных таких тем последнего времени. И Турция, она этим очень активно занимается, мирясь, пытается, улучшая свои отношения с Египтом, с Израилем, с Арабскими Эмиратами, с Саудовской Аравией, то есть с теми, с которыми она за последние десятилетия свела вот прям на нет отношения, прям в прямом смысле, отозвав своих дипломатов и так далее, теперь она все это восстанавливает. И вот это как раз-таки часть того самого процесса, когда Турция пытается вернуть как бы вот эти отношения в нормальное русло, и даже когда министр иностранных дел посетил вначале Палестину, верно вы сказали, а потом Израиль, там уже договорились о назначении даже послов взаимных. А это, если я вот не ошибаюсь, там с 2018 года так и не были назначены послы. Турция все никак не могла окончательно помириться, да, после 2010 года, когда произошла флотилия свободы, когда флот пытался там из нескольких кораблей прорвать блокаду Палестины, давить туда гуманитарную помощь. Израильский спецназ высадился на корабле и убил 10 человек, из них 9 были гражданами Турции. Еще до этого был Давос, когда Эрдоган поспорил с ведущим, с одной стороны, но очень резко высказывался по
Шимоне Переса, да.
Да, президент. С Шимоном Пересом они резко тоже потом поспорили. Он там сказал слова, которые, ну, в то время, наверное...
Ну, он назвал их убийцами детей.
Да, ну, то есть тогда никто такие слова из лидеров все-таки стран, тем более Ближний Восток, вообще никогда не говорил.
Это был гром среди ясного
неба. Да, и это, как можно сказать, восхождение началось Эрдогана, да, в этом в мусульманском арабском мире. Вот, и после этого, в общем, отношения испортились, и потом пытались примириться, Израиль извинялся, пообещал компенсации, выплатил, но все равно происходили какие-то события в Палестине, и они никак не могли восстановить отношения. Потом опять пришлось отзывать послов. Но в последнее время, когда Турция, мне кажется, вот именно после вот этого события, когда начали уже арабские страны улучшать отношения, но самое главное, это то, что месторождение Афродита, Афродита, это Кипр, а Левиафан был найден газ, и страны Ближнего Востока, да, вот эти, Египет, Израиль, они договорились, а и плюс еще Греция, и Кипр, и Италия, они договорились построить трубопровод Истмет, и который как раз из-за того, что у всех этих стран были плохие отношения с Турцией, они решили обойти эту территорию Турции, провести, да, вдоль Восточного Средиземноморья и там дальше вот Грецию и Италию. Турция, ну, в общем, решила, что пора что-то менять, потому что она все-таки хочет быть неким хабом, учитывая то, что из Ирана, России, Азербайджана идут трубопроводы газа, почему бы ей не использовать эту возможность?
Ну, вот они еще хотят из Северного Ирака тоже поддержать.
Да, 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 и из Ирака, и почему бы не использовать все эти возможности географические и создать некий хаб. И вот единственная была проблема, если бы Истмет, да, этот проект совместный Израиля, Египта и Греции, не шел бы через территорию. Они этого очень не хотели, хотя, насколько я понимаю из процессов, Израиль не совсем был сторонником обходить Турцию, потому что это строительство такого трубопровода было бы дороже, чем через Турцию.
Ну вот. Да, и финансирование было неизвестного происхождения, ну, то есть было непонятно, откуда его взять. Американцы изначально эту идею поддерживали.
Потом, да, потом вот они открыто отказали, да. Они сказали, что это будет экономически нецелесообразно, и после этого отношения начали улучшаться. Они сделали, да, взаимные такие, как сказать, за закрытыми дверями шаг друг другу навстречу, и началась нормализация. Но вот заметьте, это очень такие длительные процессы. Они происходили не за короткое время. Это все даже при том, что страны хотят нормализовать отношения, они до такой степени там сожгли, наломали дров, да, что они не могут просто в один день сделать вид, как будто ничего не происходит. И этот процесс затягивается на годы, два вот этой нормализации.
Но там действительно комплекс вопросов. Это и строительство поселений на западном берегу, это и вопрос Хамас, многие члены и руководящий состав, да, которые в каком-то качестве находятся в Стамбуле, Израиль, требуют, да, их выслать. Но все-таки мне кажется, что это та самая история, где мы можем наглядно наблюдать фактор личности в ближневосточной политике. И Эрдоган с Беньямином Нетаньяху, бывшим премьер-министром, они в принципе, не очень-то и любили общаться друг с другом.
Да, да.
И этот фактор, он был основополагающим вот в том, что сближение и нормализация, оно никак не могло произойти и все время буксовало. И если говорить о факторе личности, то фактор личности Эрдогана, он не только на ближневосточную политику там, и в отношениях с Израилем имеет влияние и имеет место быть, но и в отношениях Эрдогана с Европой и с НАТО в частности. И мы вторую неделю наблюдаем эпопею о том, как Швеция и Финляндия должны были быстро в ритме вальса вступить в НАТО, но в итоге они застряли где-то...
Да, и чем больше ты будешь затягивать, может, уже не останется никакого смысла.
Да, на просторах Анатолии танцуют, видимо, халай теперь уже вместо вальса. Что будет дальше? Вот были переговоры с делегациями из Швеции и Финляндии, и Ибрагим Калын, советник президента, сказал, что в нынешних условиях вступлю двух этих стран в НАТО невозможно. При этом мы же видим,
что... Если они хотят вступления, они должны будут принять наши условия.
Да, наши условия — это что? Это высылка, экстрадиция.
Это практически изменение законодательства, да, изменение, не знаю, да, мировоззрения и высылка. Там...
Экстрадиция тех людей, которых Турция считает террористами, да, и причастными к деятельности РПК, с одной стороны, с другой стороны, снятие санкций по отношению, да, к оборонной, да, промышленности турецкой. Далее это уже торг, элементы торга, ну или же дипломатических переговоров, как это называют.
Ну, в среду были переговоры.
Да,
вот
с американцами, да, и с Брюсселем. И, кстати, вот если Брюссель, да, например, занимает такую позитивную позицию, оптимистическую, мы договоримся, да, мы знаем, да, что... Да. Результат будет достигнут, мы знаем, как нам его достичь, то Вашингтон, он на самом деле не излучает, мне кажется, столько оптимизма. Он вроде говорит, что да, мы уверены, да, в результате своих, да, действий. Да.
Но мне кажется, такие заявления, они больше раздражают турецкую сторону, потому что Турция говорит, видимо, они не окончательно понимают, насколько все серьезно, и поэтому уверены уже в результате, который им ранее они поставили. Но все не так просто. На самом деле ситуация совсем по-другому выглядит. Мы пойдем до конца, говорят они, и будем прям настаивать на своем. Я вот уже вторую неделю, да, получается, наблюдаю, да, с 13 числа, да, это. Да. И если у нас вначале были там, вот я для себя такие прогнозы делал, что 90% там на 10 Эрдоган одобрит, просто он, ну, как бы торгуется. Потом уже это спускалось, мне сейчас уже, ну, как бы сомнений все больше и больше, потому что это до такой степени затягивается, что, как я уже ранее сейчас сказал, не факт, что это вообще кому-то уже нужно будет хождение Швеции и Финляндии, потому что это было нужно действительно вот в качестве пиара, это нужно было, да, Соединенным Штатам Америки именно сегодня, даже не сегодня, а вчера. А сейчас это уже просто, ну, никоим образом... Не то, что сейчас, но ведь Турция же вообще говорит, давайте это тянуть чуть ли не до 20 лет. И приводит пример там, Грецию, да, мы это уже обсуждали в прошлый раз, да, когда она 10 лет тянула и не принимала Македонию, пока она не назвала себя Северной Македонией, чтобы у нее не было претензий на греческие районы.
Официально не изменила название, собственно.
Да, страна изменила название ради вхождения в Североатлантический альянс.
Это... Ну, я бы сказал, ради удовлетворения греческих требований на этот счет. Опять же, возвращаясь к вопросу личности в истории и в политике, Эрдоган заявил, что греческого премьер-министра Мицотакиса для него больше не существует.
Да, да.
Вот все-таки, мне кажется, чем дальше, тем больше этот...
Ну, Турция очень сильно, я скажу так, разозлилась, да, потому что в то время, когда министр иностранных дел был в США, в то же самое время был премьер-министр Греции в Конгрессе и выступил, сказал, ни в коем случае не думайте продавать, он не сказал напрямую Турцию, но, в общем, продавать оружие турецкому государству. В общем, всячески, как Эрдоган потом это оценил, поехал жаловаться на Турцию, и поэтому это очень сильно
разозлило. Ну, сложно не поддержать здесь Эрдогана, в каком смысле? Потому что, действительно, за некоторое время до этого, ведь у них был контакт между Мицотакисом и Эрдоганом, и тот его заверил в том, что, имею в виду греческая страна, заверила Турцию в том, что та не будет, ну, скажем так, откровенно говоря, не говоря простым языком, ставить палки в колеса. Нахождение Турции в рамках альянса, в сотрудничестве и так далее. И через некоторое время, ну, греческий премьер, откровенно говоря, своего слова не сдержал. Но это, кстати говоря, к слову о том, когда наш президент говорил о том, что вот Эрдоган, он человек такой слова, да, он мужик, он сказал и сделал. Да, вот. То же самое, видимо, вот можно сказать, вот именно это Эрдоган и покоробил, что он, видимо, рассчитывал на все-таки данное обещанное слово высокопоставленным человеком в Греции, не просто высокопоставленным, а главы фактически Греции. И тот слово своего не сдержал и пошел, как на самом деле было справедливо отмечено, жаловаться. Ну и, соответственно, конечно, такая реакция Эрдогана, учитывая то, что он такой достаточно человек очень яркий в этом плане, он любит такими словами высказываться, неудивительно вообще, в принципе, его позиция на самом-то деле в этом плане. То, что я думаю, что здесь...
На самом деле, для меня удивительна позиция, наоборот, Швеции и Финляндии, которым ничего не угрожает, с одной стороны. С другой стороны, они наблюдают весь этот цирк, который происходит в НАТО, и все равно стремятся вступить в НАТО.
Так Финляндия же признала же, ведь, что на самом деле никакой угрозы она от нашей страны-то не чувствует. Но и при этом говорит, ну, мы будем вступать в Североатлантический альянс. Поэтому видно, что говорит это не Саули Ниинисте, там, президент Финляндии, а говорит за него Госдеп США и Белый
поэтому
дом.
Поэтому Турция и считает, что она должна торговаться с Соединенными Штатами Америки, а не с этими двумя странами скандинавскими, потому что...
Ничего не решают.
Турция открыто прямо говорит, вот я слушал интервью, выступление на телевидении, один из экспертов, есть такой фонд СЕТА, это, ну, можно сказать, самый близкий к правительству Турции, да, государству, да и самый Калын оттуда, Фахреддин Алтун, пресс-секретарь, можно назвать его, Эрдоган и представитель вот Калын, они все с этого фонда, научных исследований, think-tank, в общем, да, ну, можно сказать, самый крупный think-tank. И вот он говорил, что с ними, да, мозговой центр, с ними говорить не о чем, то есть мы говорим вообще-то, не то, что мы должны, он говорит, мы говорим с США. То есть это, ну, как бы открыто говорят там, поэтому здесь ни у кого нет иллюзий, а то, что они приезжают, обсуждают, это уже действительно такие нюансы, которые им получается, вот как раз так тот момент, которые это их плата, да, раз они отказываются от своего суверенитета, получается, да, тогда они вот заплатят тем, что они откажутся от своих ценностей, да, мало того, что они там говорят о безопасности, да, какой-то угрозе, которая им, ну, здесь же Россия им открыто говорит, да? Вам ничего не угрожает, и столько лет не угрожало. Мне, кстати, очень интересно показалось, в Турции же тоже есть вот эти дискуссии на тему, а что мы в НАТО получили, что за эти годы, помните, да, как попала вообще Турция в НАТО, да, чтобы ей попасть, да, в НАТО, она должна была заплатить цену. Ее цена была участие в войне двух Корей. И вот тогда около 1700 турецких военных, 52-й год, ну, война там несколько лет длилась, вот в 52-м году они как раз вступили, и вот они должны были заплатить цену кровью. То есть они должны были туда поехать.
Ну, они и заплатили эту цену, они обеспечивали отход американских сил из Северной Кореи. И, собственно говоря, понесли огромные потери. Мне кажется, что не только сейчас западные союзники Турции хотят, чтобы Турция заплатила цену, и не только тогда западные союзники Турции хотели, чтобы Турция заплатила цену, но и сейчас. Например, опять же, на днях премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает с инициативой об военном конвое. Конвой из кораблей, военных флотов стран-членов НАТО для вывоза зерна из порта Одессы. При этом он говорит, что мы надеемся на поддержку Турции.
Да, суть в том, что, говоря о конвое, он же не имеет в виду британский корабль, потому что они туда попасть не могут.
Да, то есть кто будет конвоировать,
получается,
по его
конвоировать
мнению,
будут турецкие, румынские?
Во-первых, там, да, ну, чисто с технической точки зрения. Украинцы якобы установили, на самом деле просто побросали в море около 500 мин. Там 450. Ну,
кстати, опять появилась новость, что они опять появились у берегов Турции.
Да, то есть, с одной стороны, в море дрейфуют мины, ты не знаешь, где они. С другой стороны, ты под угрозой того, что вмешаешься фактически, да, вооруженный конфликт вместе с союзниками. А кто там союзник по НАТО еще? Это Болгария и Румыния. Ну, учитывая то, что военно-морской флот Болгарии и Румынии, мне кажется, даже в целом, наверное, не смогут осуществить какую-либо подобного рода операцию, то упор делается, опять же, на военно-морские силы Турции. А Турция изначально обозначила свою позицию в этом вопросе.
Нейтралитет, фактически.
Да я бы сказал, даже не то, что нейтралитет. Турция поступила как единственная разумная сила в НАТО и даже в Европе. Она предложила посредничество. Она предложила достижение мира, и, в общем-то, наша страна достаточно...
Здравая позиция такая.
Да, наша страна достаточно позитивно на это отреагировала и подчеркивала, и подчеркивает, что турецкая позиция, она турецко-центрична.
Это потому, что Турция член НАТО.
Да, да.
И, кстати, я еще замечу очень такую, мне кажется, я, может, уже говорил в этой студии, да, но мне кажется, это очень интересным, когда турецкая сторона, она, вот, например, министр иностранных дел, он говорит, что есть страны НАТО, которые вообще не хотят завершения вот этого конфликта, да, территории Украины. Им вообще как-то все равно, сказал это министр иностранных дел, Мевлюча Чавушоглу. А министр обороны сказал, что есть силы, которые хотят втянуть Турцию вот в эту заварушку. И, например, они, он сказал про мины, да, может, это те мины, которые были размещены украинской стороной, но ему, как он сказал, да, кажется, что это подбросила вообще какая-то третья страна, чтобы заставить Турцию разрешить открыть свои проливы для прохождения натовских кораблей туда. И вот это говорят страны НАТО. То есть они в Турции как бы видят вот эти провокации, они понимают, и в этот момент приходит опять такое предложение, опять каким-то образом втянуть сюда. Мало того, что, мы понимаем...
Таскать руками Турции, в данном случае не каштан, а зерно.
Да,
из огня.
В этом случае зерно, да.
А при этом турецкий президент заявил в достаточно откровенной форме, что в том шоу, которое разыграли вокруг Украины страны Европы и Америка, Турция ни в каком виде участвовать не будет и продолжит свои усилия для достижения мира и посреднические услуги, в общем-то, всегда готовы оказать. Вот насколько сейчас Запад, в принципе, да, Яшар, на самом деле, ты уже опосредованно на этот вопрос ответил, но все-таки насколько сейчас Запад, в принципе, готов рассматривать какую-либо роль Турции в этом вопросе, позитивную роль Турции в этом вопросе?
У меня двоякое, да, отношение к этому. Мне кажется, с одной стороны, вроде как положительно, в том смысле, как и говорит Калын, а кто будет общаться, если не мы, да? Вы сожгли мосты, кто-то же должен общаться с Турцией, поэтому мы вот не делаем так, как делаете вы. А с другой стороны, они не хотят, чтобы вот эти лавры, да, человек, который принес мир, там, да, посадил за стол переговоров, чтобы они достались Анкаре. И поэтому у них, конечно, тем более, что у нас же есть сомнения в том, что они вообще хотят какого-то мира. Они ведь открыто говорят, да, что их цель, кстати, Чавушоглу это сказал тоже в том же заявлении, что их цель ослабить Россию, поэтому все равно они хотят окончания вот этих, этого конфликта, этого кризиса. Им хочется, чтобы это шло до тех пор, пока вот силы России не иссякнут, а вот этим они и довольны. Поэтому здесь уже как вопрос сам по себе спадает просто.
Но при этом мы и можем наблюдать уже активизацию про-натовских и про-европейских сил внутри самой Турции.
Это о чем?
Ну, как оппозиция, да, и лидер главной оппозиционной партии Турции уже заявил о том, что якобы окружение Эрдогана и чуть ли не члены его
семьи. А, кстати, да, я слышал, что его обвинили как раз в том, что один из же журналистов обвинил его в том, что это эти его заявления, которые... А он сказал такие, ну, очень довольно-таки резкие слова, да? Он сказал, что Эрдоган, значит, строит, да, себе планы, о выходе из Турции.
Да, запасной аэродром.
Да, запасной аэродром в случае проигрыша на выбор. То есть он уже как будто уверен, что он победит, я имею в виду оппозиционный лидер. И Эрдоган проиграет. Да, согласен с тем, что опросы показывают, что у Эрдогана шансов очень мало, но да и выборов еще много. И Эрдоган ну, такой, два скажем, года. Очень опытный. Нет, не два года, уже год
мне остался. Кажется, мне год, кажется, да, какой-то дежавю я сейчас ощущаю, потому что, если не ошибаюсь, пару лет назад во время событий в Белоруссии немецкая пресса, кажется, говорила о том, что президент страны уже куда-то улетел, и вот уже все. Могу ошибаться, но вот была какая-то такая
история. Да и во время событий Турал говорили о том, что у них, как всегда, вот эта мантра, значит, им кто не угоден сразу, этот лидер, он уже все, он уже как бы, ему надо сдаваться, он уже убегает, он вообще нелегитимен, он вообще уже слаб, у него нет никакой поддержки и так далее. Я думаю, что Эрдоган много церемониться не будет, в случае чего. Если он действительно ощутит поддержку народа и электората, крупного, то я думаю, что он сделает все, чтобы не проиграть.
А у него, кстати, это такой опыт и есть. Он в нужный момент, когда вот приходит к выборам, он делает так, что у него нормально появляется поддержка.
Я думаю, что мы будем наблюдать и далее за развитием этой ситуации. А сейчас можно сказать, что подобного рода методами, возможно, оппоненты Эрдогана пытаются ему намекнуть и на те способы и средства, которые они могли бы применить, если турецкий лидер не станет более сговорчивым в этом вопросе, и не только в этом вопросе. Вы слушали программу «Разворот на Восток». С нами в студии были Фархад Ибрагимов, политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», и Яшар Ниязбаев, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». Сейчас выпуск новостей. Оставайтесь на радио «Спутник». Спасибо.